И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов, а на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, доброго вам дня.
Да, добрый день и вам, и нашим уважаемым зрителям и слушателям.
Спешу поздравить маэстро, а нашим зрителям и слушателям сообщить, что вышла-таки в свет долгожданная книга Евгения Юрьевича «Ложь и правда о советской экономике», приобрести которую вы можете на сайте издательства «Концептуал». Если же вы хотите получить эту книгу с именным автографом автора, то ссылочка будет в описании к данному ролику. Также важно, 25 числа в наших стенах, это следующая суббота, пройдет официальная презентация данной книги, билеты на которые вы также можете приобрести по ссылочке в описании. Очные участники этой презентации, которая пройдет в формате встречи Евгения Юрьевича с читателем, книгу с автографом получат, соответственно, в подарок. Важный момент, опять же, все собранные средства как от продажи книги с автографами, так и от благотворительного вечера, который пройдет в формате встречи с читателями, Евгений Юрьевич направляет Фонд развития информационного агентства «Аврора», за что, как и всегда, я выражаю ему самую искреннюю признательность. Евгений Юрьевич, от поздравления к делу. Всякий раз, когда вы рассказываете о подготовке той или иной книги, вы рассказываете о том, с какими, ну, если так можно выразиться, откровениями или открытиями для самого себя вы столкнулись. Какие открытия вы совершили здесь?
Слушайте, ну, там довольно много открытий. Я не знаю, можно ли их так называть. Вот. Я, конечно, никакой Америки не открывал. Но, тем не менее, пришлось действительно серьезно копаться в документах, в литературе, и в научной литературе, и в публицистической, и в мемуарной, использовать активно дневники, в том числе, например, дневники Вячеслава Александровича Малышева. Я до этого не подозревал о том, что, оказывается, Малышев, это легендарный сталинский нарком. Я напомню, что в годы войны он возглавлял наркомат танковой промышленности. Вот, он дважды герой соцтруда. Затем он возглавлял Государственный комитет по внедрению новой техники. Был заместителем председателя Совета министров СССР. То есть, действительно легендарная личность. Человек в прямом смысле сгорел на работе. Скончался всего 55 лет от роду. Но, к сожалению, тогда многие действительно надрывались на работе. Тот же Завинягин, Авраам Михайлович, такой же легендарный сталинский нарком, первый директор «Магнитки», создатель легендарного Норильского комбината, ну и так далее, и так далее. Потом у нас, понятно, имя Завинягина просто вычеркнули из истории страны, поскольку он был ближайшим соратником Лаврентия Павловича Берия, в том числе и по наркомату внутренних дел, а затем и по спецкомитету. Я имею в виду тому спецкомитету номер один, который напрямую занимался атомной проблемой. Так что вот таким образом. Я, кстати, не случайно, когда подбирал фотографии к этой книге, я попросил издателя, чтобы была не одна вкладка, а две вкладки. Потому что разместить в одной вкладке портреты всех тех, кого я хотел разместить, просто было нереально. А я максимально, ну, насколько это было возможно, нашел, отредактировал портреты значительной части наших выдающихся управленцев, прежде всего, конечно, наркомов и министров, ученых, которые создавали оборонную мощь страны. Потому что у нас обычно знают, ну, несколько фамилий. Королев, Курчатов, может быть, Келдыша, ну и, в общем-то, никого, по большому счету, больше и не знает. Я имею в виду, ну, в широких кругах. Вот сегодня, кстати, день рождения Кирилла Ивановича Щелкина. Я подозреваю, что большинство наших зрителей даже не подозревают, кто это. А это был создатель и первый генеральный директор, главный конструктор легендарного Челябинска-70. Трижды герой социалистического труда. Который прожил-то, в общем-то, совсем недолго. По-моему, 58 лет от роду он скончался. Тоже человек сгорел на работе. Ну, вот. Так что таким вот образом.
Не могу не поинтересоваться. На последней вкладке есть и ваши семейные фотографии. Дед с бабушкой, я так понимаю, и семья непосредственно.
А дело в том, что там вначале есть посвящение, значит, в этой книге. Я это посвящение как раз адресовал бабушке, дедушке и папе и маме, отцу и маме, и написал настоящим советским труженикам, потому что они работали как раз в это время, вот, 45-85 год, и работали честно, работали в разных отраслях. Дед отработал сначала на заводе, потом уже, когда он вышел на пенсию, по возрасту его пригласили на работу в министерство. Он был удостоен целого ряда уже трудовых наград, помимо боевых, и в том числе ордена Ленина. По-моему, в 70-м или в 71-м году, я сейчас не буду врать. Дальше мама у меня 30 лет проработала ткачихой на фабрике в Сокольниках. Отец тоже работал на разных предприятиях. Ну и так далее, и так далее. Бабушка, она работала во время войны на одном из оборонных заводов, но, к сожалению, там она потеряла здоровье, и поэтому она рано вышла на пенсию по инвалидности, но у нее проблемы были с ногами. Она штамповщицей была, которая работала на минометном заводе, вот, и у нее в результате вот этой тяжелой работы там проблемы стали с венами. Так что вот таким. Но, тем не менее, каждый из них внес серьезную лепту в трудовой героизм всего нашего народа. У меня дед вернулся с фронта и без передыха, что называется, включился уже в восстановление народного хозяйства страны после войны. Мама тоже после окончания техникума сразу пошла на фабрику. Отец тоже после окончания вуза пошел на завод. Ну и так далее, и так далее. Поэтому я и разместил в память о своих родных и близких, уже, к сожалению, ушедших, фотографии семейного архива. А то, что касается моих открытий, ну, вы знаете, тут надо отдать должное целому ряду моих коллег, причем главным образом с периферии, с Дальнего Востока, с Сибири, с Урала, поскольку там целый ряд молодых ученых, они активно разрабатывали разные темы развития советской экономики в послевоенный период. Они, правда, узкие брали как бы вопросы, но тем не менее, там функционирование Госплана или, например, там хрущевские реформы в разных отраслях народного хозяйства или события, связанные с Косыгинской реформой, ну и так далее, и так далее. То есть вот такой целостной картины как бы они не представляли, но тем не менее. Вот из работы этих историков я как раз по крупицам и пытался собрать вот ту всю нужную мне информацию, которая и позволила мне обобщить труд моих многих коллег и попытаться построить целостную картину развития советской экономики в проблемном ключе. То есть действительно, что мы строили, как мы строили, что нам удалось, что напротив не удалось, насколько там сталинская модель экономики отличалась от хрущевской и брежневских моделей экономики, почему произошел отказ от сталинской модели экономики, что в конечном итоге и погубило нашу страну, поскольку ведь прелюдии Горбачевской перестройки стали именно экономические проблемы. Ведь когда он пришел к власти, был объявлен курс, в общем-то, не на перестройку, а на ускорение социально-экономического развития. И первые два года, то есть с апреля 1985 вплоть до января-июня 1987 года, главным содержанием политики Горбачева и его ближнего круга было решение как раз этой задачи. Причем он сам признавался в одной из своих работ, тогдашних работ, что они типа по-ленински хотели найти ключевое звено, ухватившись за которое можно было вытащить, как он выражался, всю экономику страны. Но в их представлении таким звеном был машиностроительный комплекс. А если быть еще более точным, станкостроительный комплекс. То есть они считали, что вот развитие станкостроительной промышленности и является тем ключиком, который позволит решить многие острейшие проблемы советской экономики. И в этом они, в общем-то, были правы, потому что технологический прорыв экономики, он во многом определялся как раз уровнем развития станкостроения. У нас же существовала целая система научно-исследовательских институтов станкостроительной и станкоинструментальной промышленности. Там делались уникальные станки в прямом смысле. Вот. И мало кто знает, у нас ежегодно производилось порядка 300 наименований новых станков. Да. А в целом советская экономика, ну, в разные периоды в среднем выпускала порядка 150-180 тысяч станков. Чтобы вы понимали масштабы, сейчас у нас станкостроительная промышленность выпускает менее 10 тысяч. Ну, называют цифру 8-8,5 тысяч. А именно ведь станкостроение, причем передовое станкостроение, не какой-то допотопный там сверлильный или токарный станок, оно определяет лицо всей экономики. И самое главное, технологические прорывы в экономике и рост производительности труда. И не случайно Ленин и Сталин, они говорили о том, что в конечном счете исторический спор между капитализмом и социализмом выиграет тот общественный строй, который покажет наибольшие, значит, темпы роста производительности труда, экономии материальных ресурсов, снижение себестоимости готовой продукции и так далее, и так далее. Мы же сейчас практически превратились в сырьевой придаток. Ну, понятно, что вот в условиях СВО вот этот крем, который нас все 30 лет вело правительство Гайдара Чубайса, а затем их идейные наследники, он практически не менялся. То есть мы превращались в сырьевую полуколонию Запада. И надо сказать, высшее политическое руководство это вполне устраивало. То есть действительно родилась идея, которую мы стремились все эти десятилетия реализовывать, что мы станем таким энергетическим сырьевым хабом для всего мира, прежде всего для промышленных передовых стран Западной Европы и Америки. Ну, прежде всего, конечно, Европы и потом Китая. Но жизнь, в общем-то, расставила все точки над «и», поскольку совершенно очевидно стало вот в условиях СВО, что без собственного промышленного потенциала, без собственного промышленного комплекса мы, в общем-то, просто оказываемся заложниками ситуации. Ведь надо же понимать, что вот сейчас произошла смена правительства. Белоусов назначен министром, военным министром или министром обороны. Сделано это совершенно очевидно, значит, с тем, чтобы стимулировать прорывное развитие ВПК. Но ВПК не растет на пустом месте. С тем, чтобы шло развитие ВПК, нужна соответствующая индустриальная база, в том числе и станкостроительная база. Я-то вообще-то на самом деле думал, что новый состав правительства, он будет формироваться по отраслевому принципу, как в Советском Союзе. Но, может быть, это задача не сегодняшнего дня. То есть правительство, значит, функционально и реально опять формируется по старым лекалам. Да, по старым лекалам. У нас нету все-таки вот этого отраслевого управления. Но если мы хотим действительно восстанавливать наш промышленный потенциал, значит, нужно отдельно создавать Министерство станкостроительной промышленности, Министерство машиностроения, Министерство авиационной промышленности, ну и так далее, и так далее. Концентрировать там усилия, создавать новые заводы, готовить кадры. Вот. Можно ли это сделать быстро? Можно. Наш собственный исторический опыт это показывает. Было бы желание.
А можно ли это сделать без плана?
Это уже вопрос другой. Конечно, нет. Конечно, нет. Слушайте, да ни одна корпорация в мире, самая капиталистическая, не работает стихийно. Они давным-давно взяли вот эту плановую модель управления, даже внутри своих корпораций. Япошки сами признавали, что они учились у советских плановиков создавать теорию и практику межотраслевого баланса, ну и так далее, и так далее. Это нам просто Гайдар и Чубайс рассказывали, что стихия рынка, она исправит все и вся. Она сама отрегулирует экономику и будет отвечать на потребности потребителя. Вот что хочет, дескать, потребитель. Но помимо хотелок потребителя существуют и общенациональные задачи, в том числе, кстати, и в оборонном комплексе. И тут надо еще понять одну вещь, что оборонно-промышленный комплекс, он традиционно у всех и всегда являлся драйвером экономического развития. Не случайно еще, по-моему, в 18 веке один из военных теоретиков, европейских военных теоретиков, сказал, что война – двигатель прогресса. Это абсолютно так оно и есть. Как это ни печально, но тем не менее. Развитие военных технологий потом подстегивает развитие всей экономики. И, кстати, у нас традиционно, особенно в Советском Союзе, именно военно-промышленный комплекс был сосредоточением наиболее крупных конструкторских, научных кадров. Не случайно отдельной строкой всегда финансировался НЕОКР, так называемые научно-конструкторские и опытные разработки. Вот. При этом тут вот я буквально сегодня посмотрел эфир одного из ведущих Царьграда, какой-то молодой парень. Он там, ссылаясь на слова Путина по поводу расходов на военно-промышленный комплекс, начал городить абсолютнейшую глупость. Во-первых, начнем с того, что Владимир Владимирович маленько ошибся по поводу расходов советской экономики на ВПК. Ну, там не намного он ошибся, но он сказал о том, что на экономику, прошу прощения, на военную экономику в Советском Союзе тратилось примерно 13,7%. На самом деле, в послевоенный период, если брать среднюю статистику, на военную экономику тратилось примерно 16,5%.
Ого.
Да, бюджета. Тут вот не надо путать бюджет и ВВП. А если брать валовый национальный продукт, то это самый высокий показатель пришелся на 1985 год. Это примерно 8,5%. 8,4%, если быть точным, от ВВП, то есть от всего вала национального продукта, произведенного в год. Это среднегодовые. Вот. Тут не надо путать, условно говоря, бюджет, расходную часть бюджета и ВВП – это разные все-таки позиции.
Ну, и та, и другая цифра огромная.
Но это не 80%, о которой нам свистели.
Ну, понятно.
Я тут в одной программе участвовал, «Антифейк» на Первом канале. Сидят эксперты. Вот меня поражает, вот кого приглашают в качестве экспертов. Сидят три эксперта. Опять у них там смехуечки и всякое такое прочее. И один из них говорит: вот в Советском Союзе, значит, 80% экономики работало на ВПК 5-10. Меня это так возмутило. Это была запись. Это им повезло, что это была запись. Если бы это был прямой эфир, я сижу и ведущему говорю: у вас программа называется «Антифейк». Вы якобы разоблачаете ложь всякую, да? И тут же ее огородите. Я говорю: вы кого в качестве эксперта пригласили? Сидит этот дурак, ничего не понимает, ничего не знает, и на всю страну несет эту чушь о том, что 80% советской экономики работало на ВПК. Да не было такого отродясь, что якобы ВПК сожрал советскую экономику. Да бред от сивой кобылы. Я вам еще раз говорю, что наибольший, значит, расход в рамках вал национального продукта ежегодный пришелся на 85-й год. 8,4%. В среднем, если мы возьмем 60-е, 70-е, первую половину 80-х годов, в валовом национальном продукте на оборонный комплекс тратилось примерно 7-7,5%. 7-7,5%. Но это не 80%. А расходная часть бюджета – это несколько иное. Это ежегодно формируется бюджет. Это так называемое текущее планирование. Есть еще и перспективное планирование на пятилетку, да? Да. И вот в этом бюджете, в зависимости от, понятно, темпов роста тех или иных отраслей экономики, закладывались цифры бюджета, доходная и расходная часть. И вот там в среднем где-то вот на военные расходы тратилось, ну, плюс-минус там 15-16%. Но это тоже не 80%. Это, да, большая часть бюджета тратилась на военно-промышленный комплекс. Но опять-таки, тут надо иметь в виду, что многие предприятия ВПК работали на гражданский сектор. Я уже об этом говорил где-то, что, например, ну, условно говоря, 42% всех велосипедов, на которых детишки катались в молодые юные годы, 42% производилось на предприятиях ВПК. Львиная доля холодильников, морозильных камер, которые до сих пор работают. У многих на дачах стоят старые советские холодильники 60-х, 70-х годов, которым там по 50, по 60 лет, они старше их владельцев. Они производились на предприятиях ВПК и так далее, и так далее. Огромное количество часов, ручных обычных часов, производились на предприятиях ВПК. Не надо думать, что на предприятиях ВПК производилось то. И напротив, на каких-то заводах, ну, казалось бы, гражданских, производились те же снаряды, те же артиллерийские системы. Ну, вот мы с вами были на легендарном Кировском заводе. Он всегда был заводом двойного назначения. Там производилась и сельхозтехника, и вооружение.
Он и сейчас таких... завод двойного назначения.
Ну да, и таких заводов было полным-полно. Вот. Это, кстати, еще ведь до войны практика была такая. Да? Во время войны понятно, что это все в разы возросло, а потом, с учетом нашего уже исторического опыта, у нас изначально многие заводы так и строились, заводы двойного назначения, которые... Это у нас потом при Горбачеве начнется вот эта бездумная конверсия производства. Резали под нож там все и вся. Там, где вчера производили ракеты, стали производить эти тефлоновые сковородки. Вот. Или как тогда Черномырдин. Я помню его одно из последних интервью, где он так, это ха-ха-ха, хи-хи-хи, приехал на какой-то уральский завод, и директор в лоб говорит: а что у тебя, говорит, тут это, пушки стоят, ну, на заднем дворе, вот, складированные пушки, ты с кем собрался воевать? Слушайте, это вот уровень мышления главы правительства. С кем ты собрался воевать? Вот мы сейчас видим, с кем мы воюем. Вот. И как у нас вообще начиналось СВО. Того не хватало, сего не хватало, и т.д. и т.п. Все пришлось на ходу перестраивать. И сейчас то же самое. Почему же назначили Белоусова министром обороны? А именно потому, что надо мобилизовывать военно-промышленный комплекс. То, что мы сейчас производим, как показывает практика, это недостаточно. Это не хватает, чтобы успешно вести боевые действия. А боевые действия, видать, надолго. Они от нас не отстанут, да и нам в этой ситуации проиграть это смерти подобно. Так что здесь идет действительно война, ну, по-большому, война смыслов, кто кого. Либо мы их одолеем, и тогда мир, весь мир пойдет по одному пути, либо они нас одолеют, и опять-таки весь мир пойдет по другому пути.
Тогда, вот, боюсь, войне мира-то не будет. Не могу не поинтересоваться, вы вот оценили как верную и правильную ставку Горбачевского правительства на станкостроение, что не получилось?
А потому что Горбачеву хотелось всего и сразу. Он думал, что провозгласит курс на ускорение, и все возьмут под козырек, и буквально за год, за два мы решим все наши проблемы. Вот. Торопышка. Ему это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я думаю, что вот этот курс на ускорение, который они разрабатывали еще во времена Андропова, я напомню, что при Андропове была создана рабочая группа в составе Горбачева, Рыжкова и Долгих. Горбачев был член Политбюро и секретарь ЦК по сельскому хозяйству, Владимир Иванович Долгих был кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК по промышленности, прежде всего по тяжелой промышленности. И Николай Иванович Рыжков, который именно по инициативе Андропова был переведен из Госплана на работу в ЦК, возглавил созданный экономический отдел и стал секретарем ЦК по экономическим вопросам. Вот эта вот рабочая группа, она по заданию Андропова работала над новой программой экономических реформ. И уже вот в этой программе как раз и закладывался курс на ускорение социально-экономического развития и поиск того золотого звена, за которое надо было уцепиться. И вот тогда было определено, что вот этим золотым звеном будет машиностроение, и прежде всего станкостроение. На это, кстати, ориентировали членов рабочей группы и многие экономисты маститые, в том числе академик Агнабегян Абел Гезович. Это один из немногих советских экономистов, который жив до сих пор, ему уже за 90 лет, потому что практически все участники этой рабочей группы, они уже давным-давно в могиле. Вот. И понятно было, что ощутимых результатов в ближайший год-два, ну, просто бы. А он-то хотел славы, он хотел признания от народа. Он же наобещал, а не происходило резкого улучшения, условно говоря, жизни народа, да? Прилавки не наполнялись товарами, ну и так далее, и так далее. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство куда более важное. Я думаю, что уже в конце 85-го, в начале 86-го года Горбачев сам для себя понял, что этот курс не приведет его к успеху. Не случайно он начинает заигрывать вот с той частью своего окружения и сотрудников центрального аппарата, которые взяли курс на демонтаж социализма. Об этом красноречиво говорит вот та вторая записка Александра Яковлева, о которой я говорил. Вот посмотрите, какой подонок этот Яковлев. Значит, он в декабре 85-го года пишет две записки. Две записки в декабре 85-го. То есть написал одно, перекурил, выпил кофейку и тут же сел писать вторую. В первой записке он пишет в начале, что социализм доказал свою историческую неизбежность. Что вот мы прошли через горнило всех этих испытаний и сами себе доказали и всему миру, что социализм жизнеспособен. А в другой записке он пишет в точности наоборот, что социализм завел нашу страну в тупик, что социализм не жизнеспособен и что нам надо возвращаться на столбовую дорогу всего человечества. То есть опять возвращаться к свободным товароотношениям, в рынок и т.д. и т.п. Он прямо там и пишет, что рынок все разрулит, что рынок – это наше новое божество. Это вот как, каким надо быть негодяем, это писал, извините, не дворник Вася, а, по сути дела, главный идеолог горбачевской перестройки.
А вы не допускаете, что он искренне верил после 10 лет в Канаде, насмотревшись на рынок там? И...
Да послушайте, я вам еще раз говорю, я не про это говорю, искренне или не искренне. Он пишет в декабре 85 года две записки генсеку с диаметрально противоположными оценками нашего исторического пути. Кто может это писать? Подонок? Это вот все равно, что вот я сейчас у вас выступаю и буду говорить. Решение 20-го партийного съезда по разоблачению культа личности Сталина были совершенно верные, справедливые, т.т. И буквально через час выйду на какой-нибудь другой канал с учетом той аудитории, ну, условно говоря, и скажу, решение 20-го съезда партии – это преступление против партии и народа, это предельно лживый хрущевский доклад. Это... Но это как? В медицине это называется шизофрения, раздвоение сознания. Понимаете? Но это понятно. Если человек болеет шизофренией, тут, что называется, взятки гладкие. Понимаете? А здесь человек вполне осознанно это пишет. Причем, опять-таки, я повторяю, это не дворник Вася. Это главный идеолог коммунистической партии. Главный идеолог коммунистической партии пишет, что социализм исторически обречен, что это тупик, что нам надо возвращаться на столбовую дорогу всего человечества. То есть отринуть наш исторический опыт. Он доказал свою неэффективность и т.д. и т.п. Главный идеолог коммунистической партии. Слушай, милый мой, положи партийный билет на стол, иди создавай свою новую партию, тогда понятно. Вот о чем речь идет. То есть это ну, фарисей, не то слово.
В окружении вот. Горбачева не было людей, которые, ну, мягко говоря, отговаривали его?
Были, но они довольно быстро сошли на нет. Или просто их ограничили в их функционале. Я вот знаю, что очень... острые конфликты возникали между тем же Яковлевым и Шахназаровым. Это отец Карена. Они даже вот на физическом уровне друг друга не переносили. У них постоянно были конфликты и личного порядка, и главным образом вот этого идейно-политического порядка. Ну и вера взяла вот это шатки братья. Я имею в виду прежде всего Яковлева, Медведева, Черняева, Бекенина. Ну и так далее, и так далее. Вот. Там всегда шло противостояние, условно говоря, технократов, консерваторов и либералов. Тот же Рыжков, он мне сам лично рассказывал, что у него с Горбачевым до кулачных схваток дело доходило, до мата, в прямом смысле. Он говорит, я же писал два раза заявление об уходе. Первое заявление, кстати, об уходе, он написал как раз в начале 87-го года. Горбачеву тогда это сильно опасно было бы, если бы это действительно произошло. Потому что и в общественном сознании, и внутри партийной элиты было представление, что Горбачев пришел с командой реформаторов. Ведь он ввел Лигачева и Рыжкова в состав полноправных членов Политбюро, минуя кандидатский предбанник. И всем стало очевидно, что пришел не просто новый генсек, а он привел с собой новую команду. Потому что Лигачев стал вторым секретарем ЦК и, по сути дела, главным идеологом. Ну, по традиции.
Идеологом перестройки.
Да. В апреле 1985 года, когда объявлялся вот этот курс на ускорение, на пленуме ЦК были проведены и организационные перестановки. Значит, Лигачев стал полноправным членом Политбюро и вторым секретарем, который вел секретариат. А секретариат – это была традиционно рабочая лошадка всего аппарата ЦК. И тот человек, который вел секретариат, он всегда по традиции считался вторым человеком в партии. Но во времена Сталина таким человеком после военный период был сначала Андрей Александрович Жданов, после его смерти Георгий Максимилианович Маленков. При Хрущеве таким человеком сначала был Суслов, потом в 1957 году таким человеком стал Кириченко, это бывший первый секретарь ЦК Компартии Украины. В 59-м, ну, на рубеже 59-го, 60-го, таким человеком стал Фрол Романович Козлов. А когда Козлов уже заболел в апреле 63-го года, Хрущев разделил полномочия Фрола Романовича между Подгорным и Брежневым. А при Брежневе вторым секретарем ЦК, по сути, с момента вот его прихода к высшей власти был Суслов и оставался таковым до конца своих дней. А уже после смерти Суслова полномочия второго секретаря они были разделены между Андроповым и Черненко. Ну, так что вот таким образом. И когда при Андропове вторым секретарем был Черненко, ну и дали по списку. А когда Андропов пришел к власти, он вот ввел Лигачева в состав полноправных членов, опять-таки минуя кандидатский предбанник, что было довольно редко. И Рыжков тоже, он миновал кандидатский предбанник, стал полноправным членом Политбюро, пока еще в статусе секретаря ЦК, но во второй половине сентября он сменил Тихонова Николая Александровича на посту председателя Совета министров СССР. И спустя полтора года фактически глава советского правительства пишет заявление об уходе. Но вы представляете, какое это потрясение? В том числе и для всего партийного аппарата, и внутри страны, и особенно вовне. Там бы эти советологи на Западе тут же целые теории бы составили, понимаете? Горбачеву это было смертельно опасно на начале. Потому что это вызвало бы нешуточные потрясения внутри самого аппарата, и там четко бы обозначились это. Но Горбачев тогда убедил. Или, вернее, уговорил Рыжкова не делать это. Второй раз он писал ему заявление об уходе в 89-м году. То есть вы не думаете, что они там, знаете... И мне сам Горбачев говорил о том, что там такие схватки на Политбюро происходили. Я вам такой, маленький эпизод расскажу. Ну, Господь, я думаю, меня простит. Когда умер Николай Иванович Рыжков... то там решался вопрос, где его хоронить. По статусу его надо было похоронить на Новодевичьем, поскольку он глава союзного правительства, долгие годы был сенатором и т.д. и т.п. Но там возникла проблема с тем, что у него жива еще жена. Она тяжело болеет. Все-то думали, что она уйдет из жизни раньше Николая Ивановича. Но, тем не менее, она еще жива, ей уже 92 года. И понятно, что дни ее сочтены. И на Новодевичьем возникла бы проблема с подзахоронением. Вот, поскольку такой прецедент уже был не раз. И поэтому родственники решили похоронить его на Троекуровском кладбище. Я когда разговаривал с Кириллом, помощником, я говорю, слушай, там его, наверное, рядом с Лигачевым похоронят. Он говорит, не-не, Евгений Юрьевич, не похоронят. Я говорю, а почему? А я просто, у меня мама с братом похоронены там. Ну, на одном участке как раз Лигачев. Лигачев похоронен в начале этого участка. Там такое видное место. Ему же там памятник поставили. Ну, довольно красивый такой памятник. Бронзовый бюст. Ну, полубюст его и так далее. Он говорит, не-не, Евгеньевич, они это, как кошка с собакой были. А я знал, что мне сам Рыжков рассказывал, что ему претил стиль руководства Лигачева. Они с Ельциным были примерно одного поля ягоды. Значит, окриком, стуком и т.д. и т.п. Ну и так далее. И действительно, Николая Ивановича рядом с ним не похоронили, а похоронили напротив, на другом, там 25-й участок, прямо напротив. Они друг на друга, что называется, смотрят. Но главное, что не рядом. И я когда потом уже с его зятем разговаривал, с Борисом Михайловичем, я говорю, Борис Михайлович, а действительно, значит, вы приняли это решение именно по этим соображениям? Он говорит, да, говорит, Евгений Юрьевич, именно по этим соображениям. Во как ругались на Политбюро, что даже спустя десятилетия их рядом не положили, понимаете? И мне Рыжков, ну, он, конечно, он человек был очень интеллигентный, такой культурный, хотя не надо представлять, что он был рохля, слушайте, он такую школу прошел, он мне сам говорил, я у таких волкодавов прошел школу на Урале, вот, на этом уральском заводе, вот, Уралмаш, который он потом возглавлял, он там 5 лет был генеральным конструктором, главным конструктором, а потом генеральным директором. Причем он мне говорил, что ему нравилось работать именно главным инженером, поскольку именно главный инженер, по сути дела, и был рабочей лошадкой этого огромного завода. Там только работающих было 55 тысяч человек. Целый город, понимаете? А он говорит, а генеральный директор – это свадебный генерал. Потому что к нам огромное количество приезжало всяких делегаций со всех стран мира, со всех регионов страны и т.д. и т.п. Вот. Оттуда его уже перевели в Москву на должность первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения. Он там 4 года проработал. И потом в 79-м году он стал первым заместителем Байбакова в Госплане. И он курировал общие вопросы. То есть, ну, по сути дела, весь экономический блок. То есть он был опытный управленец, который прошел, не перескочил, а прошел вот все ступеньки карьеры, начиная там с мастера цеха, потом начальника цеха, главного технолога завода, потом главного инженера, гендиректора и т.д. и т.п. Вот. Другое дело, что в годы Горбачевской перестройки он стал в прямом смысле жертвой обстоятельств. Потому что надо же понимать, что персональный, например, состав Совета Министров, он формировался не Рыжковым, а он формировался Политбюро ЦК. Там до косточек разбирали всех кандидатов или претендентов, а ведь именно при Горбачеве львиная доля еще сталинских наркомов, они были вышвырнуты из правительства. Кто-то действительно уже по возрасту, ну, слушайте, Ефим Павлович Уславскому, который почти 30 лет возглавлял Средьмаш легендарный, ну, атомную отрасль, но было 88 лет. Например, этот Петр Фадеевич Ломака, легендарный тоже сталинский нарком, он 40 лет возглавлял сначала наркомат, а потом Министерство цветной промышленности. Ему было 82 года. Понятно, что должна была произойти естественная смена поколений, руководства и так далее. Но кто им на смену-то пришли? Не такие же выдающиеся управленцы, а серенькие во многом мышки, которые устраивали прежде всего партийных чинуш, которые не вякли тогда, когда не надо. И с таким правительством Рыжкову в том числе пришлось работать. Я не хочу сказать, что там все были такие, но уже это была совсем другая порода управленцев в Совмине. Потому что была сломлена при Хрущеве сталинская модель подбора, пестование кадров, перемещение их по горизонтали и по вертикали и т.д. и т.п. Если при Сталине действительно и в партийный аппарат, особенно вот начиная с 37-38 года и особенно в послевоенный период, и в партийный аппарат, и на министерские посты выдвигались наиболее способные, наиболее крупные, ну и так далее, передовые люди, которые прошли хорошую школу жизни. При этом я замечу, что многие наркомы, они же приходили на свои посты с постов директоров предприятий или, значит, как бы промежуточным звеном в их карьере была работа в местных исполкомах, то есть они рулили какими-то отраслями производства, ну, например, той же тяжелой промышленностью или социальной сферой, т.д. и т.п. Это не была школа губернаторов, которую сейчас создали. Это были люди с реальным практическим опытом работы. Они показывали свою реальную эффективность. Они не засиживались на своих постах. Год, два, максимум три. И все, а то и полгода. Поработал, показал свою эффективность, растешь по карьерной лестнице. Вы посмотрите на возраст многих сталинских наркомов, которые потом долгие десятилетия возглавляли свои министерства. Малышев, Устинов, Звинягин, Байбаков, Бенедиктов. Ну, там просто я могу, вот, ну, что называется, этот ряд, как Кабанов, Зверев, легендарный нарком финансов, потом министр финансов. Человек с принципиальной позицией. Почему он ушел с поста министра в мае 1960 года? А он отказался визировать постановление Совмина по проведению денежной реформы 1961 года. Он знал, к чему приведет эта реформа. Категорически отказался. И добровольно ушел в отставку. А он почти 22 года возглавлял это министерство.
Там. У нас остается с вами буквально 3 минуты. Короткий вопрос, короткий ответ. Поподробнее, я думаю, обсудим это как раз на встрече с читателями. А если бы не было вот фактора Яковлева, советская экономика была обречена без перестройки?
Да нет, конечно. Послушайте, мы действительно подробнее поговорим на встрече. Там, насколько я помню, там 4-часовая будет встреча.
6 часов, да. Ну, с перерывом, да, в чистых 6. По-моему. С 12 до 18 с каким-то там перерывом.
Там перерыв на обед, да. Ну, угу. Чистыми, условно говоря, там 4 да, часа. Много, чтобы мы, угу. Да. Я уже приводил этот пример. Когда, значит, началась вся эта катавасия с нашей экономикой, то в 87 году пригласили к нам Василия Васильевича Леонтьева. Это выдающийся был экономист, лауреат Нобелевской премии, выходец из нашей страны, он приехал, посмотрел все, что надо, и говорит им: ребята, а у вас нету системного кризиса, у вас есть структурный кризис. Вы, говорит, зачем экономику свою ломаете своими собственными руками? Вы что, идиоты, что ли? Что такое структурный кризис? Это выбор приоритетов развития тех или иных направлений отраслей народного хозяйства.
Дисбаланс, ну, грубо, в отраслях, да.
Да, вот грубо говоря, чтобы вот, ну, простому человеку, обывателю было понятно. Вот мы тратим на сельское хозяйство 10%, на машиностроение там 15%, на социалку там, условно говоря, 20%, там на ВПК столько-то. Вот надо перераспределить вот эти финансовые потоки, где-то наоборот, условно говоря, их подрезать, а где-то увеличить, с тем, чтобы структурно сбалансировать нашу экономику. Вот что надо было делать. А у нас начали рушить саму систему, модель экономики, и то уже потрепанную в значительной степени во времена Хрущева. И когда Хрущев разрушил столпы сталинской экономики, а тоже артельное производство, значит, тоже внедрение новой техники, но там можно много перечислять, вот. Причем не только в промышленности, но и в аграрной сфере. И он разрушил не только столпы сталинской экономики, но даже систему управления этой экономики. Те же отраслевые министерства. Тот же Ханин, новосибирский экономист, знаменитый статистик, который жив-здоров, дай бог ему здоровья, он уже в очень почтенном возрасте, он же говорил о том, что лишь восстановление некоторых элементов сталинской модели управления экономикой в 1962-1963 годах, в том числе через воссоздание государственных производственных комитетов и через создание сначала Совета народного хозяйства СССР, а затем Высшего Совета народного хозяйства. Только за счет этого, вот за эти два года, прирост производства в целом составил 4-4,5%.
Ничего себе.
Да, только за счет вот этого. А потом у нас что произошло? Вместо того, чтобы восстановить то, что Хрущев порушил, у нас ударились в идею конвергенции. Ее навязали нам, очень умело навязали. И мы стали вот эту косыгинскую реформу строить на идеях конвергенции, сами себя обманывая, говоря о том, что мы возвращаемся к идеям ленинского НЭПа. Что вот, дескать, мы соединим элементы рыночной экономики и плановой экономики, и на этой почве рванем невиданными темпами. И в результате сами запутались в трех соснах, Ну и пошло-поехало. И все вот эти байки по поводу эффективности восьмой пятилетки, которая самая лучшая, золотая пятилетка. В эпоху брежневского правления это действительно была лучшая пятилетка. Но там в среднем темпы роста нашей экономики составили плюс-минус 7,5%. Они вообще не дотянули до сталинских темпов. А сталинские темпы в течение 25 лет, за исключением войны, то есть с 29 по 55 год включительно, ежегодно прирост составлял 13,8%. Ежегодно. Но чтобы вы понимали, Маленков выступал то ли в 54-м, то ли в 55-м. По-моему, наверное, в 54-м. Или в 55-м, в начале, в самом. Он сказал о том, что с 13-го года, вот до конец 54-го года, значит, у нас объемы промышленной продукции по сравнению с царской Россией, знаете, во сколько выросли?
Озвучите.
Ну, примерно.
Ну, раз в 10.
55 раз. Сельское хозяйство выросло в 12 раз. Это за 40 лет, с учетом того, что нам пришлось восстанавливать страну после гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Но вдумайтесь только, в 55 раз мы увеличили наш промышленный потенциал за каких-то 40 с небольшим лет. Да вот у нас сейчас 32 года уже с момента крушения Советского Союза. Где ваша эффективная рыночная квазибуржуазная экономика? Ну, вы хотя бы в два раза увеличили бы. Ладно, там 55-то раз, но в два раза-то можно. А у нас наоборот, взяли, производили 150-180 тысяч танков, сейчас производим 8. Замечательно. То же самое касается, например, той же сельхозтехники. Те же тракторов, комбайнов и т.д. и т.п. Но сейчас вот более-менее стали восстанавливаться тот же Кировский завод. И то там объем производства.
Ну, несопоставим, конечно.
Да, несколько тысяч штук. Там, например, тот же Россельмаш восстанавливается. Но опять-таки, объемы производства. Понимаете? Вот о чем. У нас полным-полно техники импортной, зарубежной. Мы даже вот когда у Серебрякова были на его замечательном заводе, он сам нам говорил, что у меня эти станки ЧПУ стоят немецкие. А мы производили, я работал пацаном на таком заводе с станками ЧПУ, когда я еще в 9-10 классе проходил вот это УПК, мы потом летом работали, целый месяц работали, я на Нидаре работал. А потом, когда я не поступил в институт, перед армией я полгода работал, значит, на заводе. Но у меня не было станка с ЧПУ, я еще, конечно, сопляк, пацан был. Вот я работал на обычном фрезерном станке, а рядом со мной стоял станок с ЧПУ, на котором работал бригадир, молодой парень, там, лет 30 и так далее. И мы по производству вот этих станков с ЧПУ были в первой тройке ведущих государств мира. Куда это все делось-то? А именно вот эти вот станки, они, значит, определяли как раз технологическое лицо всей промышленности. Я помню, мы когда первый раз пришли на Нидар и просто обалдели. Нам показали, как это-то. Стоит мужик, там компьютер, по сути дела, в станке. Он задает параметры, все, что надо. Какую деталь выточить и так далее. До микронов там, условно говоря. Забил эту программу, нажал кнопочку и пошел курить.
Волшебство.
Да, волшебство. Так это делалось еще на рубеже 70-х, 80-х годов. И там были планы. Я вот опять-таки приводил вот этот знаменитый пример совещания в ЦК в начале 80-х годов. Еще Суслов был жив, он проводил это совещание. Кстати, в конце жизни, после отставки Косыгина и его смерти, Суслов очень плотно занимался именно экономическими вопросами. И более того, я читал его записку, лично читал, с 75-го года, записка 75-го года, которая была посвящена вовсе не вопросам идеологии, не вопросам агитации и пропаганды, а именно экономическим проблемам. И я замечу, что Сумароков, его зять, он тоже подтверждает, что в последние годы жизни Суслов очень активно занимался именно проблемами экономики, вникал буквально в каждую мелочевку. Это же пишет и Митрохин, Николай Митрохин, который в прошлом году выпустил вот свой двухтомник по советской экономике 65-89 годов. Он тоже на это обращает внимание. Суслов был отнюдь не такой простой фигурой, не тем серым кардиналом, которым нарисовали его. Вот сейчас, кстати, вышла книга опять этого сказочника Млечина про Суслова. Ну, я примерно представляю, что он там написал. Опять собрал сплетни, байки и так далее. И нарисовал вымышленный портрет Михаила Андреевича. Так что вот так вот. Спасибо большое за внимание. У меня сейчас просто новое интервью, поэтому я...
Да, хорошо. Еще раз приглашаем всех почитателей творчества Евгения Юрьевича принять участие в официальной презентации книги «Ложь и правда о советской экономике», которая пройдет в следующую субботу, 25 мая в 12 часов в наших стенах. Книжка с именным автографом участники получат в подарок. Евгения Юрьевича мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения и прощаемся с вами. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Пока-пока.